канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 25 декабря, 670-й день войны. И с особым мнением в стриме YouTube-канала «Ищем выход» оппозиционный политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, приветствую.
Да, приветствую.
Сегодня Рождество, как его называют, католическое Рождество. И даже сегодня не обходится без обстрелов украинской территории. Вот очередные дроны запущены, большинство из них уничтожены. И сегодня, сейчас хотелось бы прежде всего начать этот стрим с обсуждения того, что ждет Украину в новом году, потому что в конце этого года очень много публикуется статей на тему того, что Украина проигрывает эту войну, что Россия может победить, что есть такая угроза. И вот буквально вчерашнее сообщение о том, что Арестович, это бывший советник офиса президента Зеленского, заявляет о том, что необходимо заключить мир с Россией, причем заключить его против Запада, подать коллективный иск к Западу. Что такое происходит в международной обстановке, когда в начале этого года говорили о том, что у Украины есть все шансы выиграть эту войну, до состояния такого безысходности в конце этого года?
На самом деле я не вижу никакой безысходности. Мне кажется, просто с самого начала были слишком завышенные ожидания. Я бы даже сказал, какие-то шапкозакидательские настроения. Вот сейчас будет контрнаступление, мы победим, мы отвоюем, значит, все оккупированные территории, и Крым заберем назад. Вот. А, в общем-то, по мнению экспертов, которые эмоциям не поддавались, да, это было, ну, практически маловероятным сценарием с самого начала. Вот. Более того, ну, по крайней мере, я говорил тоже, что если мы говорим о какой-либо победе или окончании войны, то конец войны может произойти только в одном случае. Если режим путинский рухнет, закончит свое существование. Если нет, то все эти перемирия, да, это все временное явление. Это ровно нужно будет Путину для того, чтобы произвести больше оружия и начать новую войну, потому что для Путина война – это способ управления страной. Война – это то, на что он списывает все проблемы. Война – это то, что отвлекает от внутренних проблем. Война – это то, что оправдывает и репрессии, и как бы снижение качества жизни и так далее. Поэтому мне кажется, что здесь обреченности нет никакой. Я лично верю в то, что где-то в середине января в Соединенных Штатах Америки все равно примут бюджет, и Украина деньги получит. Вот. К сожалению, война будет продолжаться. Я не верю в какой-то быстрый исход, потому что здесь нет возможности компромисса. Путин хочет закончить войну на своих условиях. Это значит, он хочет забрать все оккупированные территории. Да? Общественное мнение в Украине никак с этим согласиться не может, поэтому Зеленский на подобные сделки не пойдет.
Вот. Все зависит от США. Понятно, что это масштабная помощь, ощутимая помощь, и ждут вооружения от США. Но все равно, когда западный мир обсуждает возможность того, что Украина может проиграть, допускает такую возможность, да? В США, кстати, таких настроений нет. Во всяком случае, я об этом не читаю, этого не вижу. Да? Но все равно, когда есть допущение, если в начале года об этом не говорили, да, вы говорите о том, что вот ожидалось, что Украина выстоит, Украина победит. А кем ожидалось? Да? То есть на Западе верили в победу Украины, а сейчас нет?
Ну, во-первых, верили. Да? Во-вторых, все-таки было контрнаступление. Да, был момент, который казался тогда многим переломным. Но и главное, что все эти завышенные ожидания, они ровно как бы это обратная монета, да, скажем так. То есть есть от этого и плюсы, а есть минусы. Плюсы заключались в том, что это поднимало, видимо, я так понимаю, боевой дух, да, в украинской армии. А с другой стороны, завышенные ожидания, они оборачиваются потом разочарованием. Потому что ты ставишь себе изначально цели маловыполнимые. Вот. Но тем не менее, я понимаю, да, я тоже читаю все эти статьи, но я думаю, что это и в том числе такая истерия, она и, скажем так, срежиссирована ровно для того, чтобы добиться быстрее выделения каких-то бюджетов. Есть несколько вариантов. Да? Вариант номер один, если США принимают бюджет. Вариант номер два, если Европа пойдет на конфискацию российских денег, 260 миллиардов долларов. Это, конечно, не самый лучший будет для Европы вариант, потому что рискует она в этом случае потери крупных игроков. Там, Китай, страны глобального юга и прочее, прочее. Вот. А дальше, мне кажется, и Украина, и Запад должны более адекватно относиться к санкционной политике. Потому что в их руках серьезные козыри, которые они совершенно не используют. И вместо того, чтобы бить по путинскому режиму, к сожалению, бьют очень часто по российским гражданам, особенно тем, кто уехал, кто и так бежал от репрессий, кто выступает с антивоенных позиций. Вот. И вместо того, чтобы выкачивать из России кадры и деньги, да, Европа, наоборот, как бы закрыла Запад все каналы. Санкционная политика настолько непонятна, без критериев, что весь российский бизнес вывел, только вот Bloomberg посчитал, 50 миллиардов из Европы и вернул в Россию. А потом мы спорим, когда у Путина закончатся деньги. Ну, при такой политике никогда. Потому что нефтегазовые доходы Путин получает, продавая нефть Китаю и Индии, да, то есть денег много в бюджете. И плюс еще все настолько боятся этой санкционной политики, что на всякий случай выводят капиталы из западных стран. То есть идет не отток капитала из России, а наоборот приток. Об этом я целый год говорил. Мне кажется, сейчас и западные политики, и украинские политики начинают потихонечку понимать, что санкции необходимо корректировать. Вот я думаю, что наша задача поделиться с политиками, чиновниками западными экспертизой, чтобы санкции были скорректированы, чтобы они били не по гражданам, чтобы не обсуждались эти идиотские меры, типа там запрет въезда на автомобилях с российскими номерами, вот, а били они конкретно там по путинскому окружению, били конкретно по тем банкам, кстати говоря, в том числе западным, которые помогают санкции обходить. Ну, то есть у нас много на этот счет предложений.
А что мешает эти санкции ввести? Почему не предлагаются адекватные санкции и кем они должны предлагаться? Вот команда Навального ведет переговоры, там Михаил Ходорковский, другие оппозиционеры. Как я понимаю, вы входите в некие группы, которые обсуждают эти санкции. Почему тогда европейское сообщество не прислушивается к вот этим вот лидерам оппозиционного российского мнения в эмиграции?
Потому что западные политики прислушиваются к общественному мнению своих собственных граждан. У них выбор. Да? И общественное мнение, как вы помните, было настроено следующим образом. Сейчас мы введем санкции, российская экономика рухнет через 3 месяца. Помните такие разговоры? Они же были очень популярны. Да? И поэтому в пылу эмоций вот эти санкции и принимали. А сейчас, чтобы корректировать их, необходимо, ну вот, например, если мы берем санкции Европейского Союза, 27 стран. Чтобы скорректировать какие-либо санкции, это нужно мало того, что в Брюсселе договориться, да, объяснить, нужно поехать практически по всем странам договариваться. То есть, принять санкции намного проще, чем их, скажем так, скорректировать. Вспомните поправку Джексона Бенника, да, которая в 1974 году, по-моему, была принята. А отменили ее, когда я был в Думе, 2013 год. Как раз когда принимался акт Магнитского, они отменили поправку Джексона Веника. То есть вот как это все работает. Это очень долго. Но, по крайней мере, у нас сейчас появились механизмы как раз с Ходорковским, с Каспаровым, с Гуриевым, со многими другими политиками, общественными деятелями. Мы все-таки, и там еще Free Russia Foundation, Наташа Арно, Мы наконец-то договорились с ПАСЕ, это парламентская ассамблея Совета Европы, и мы создали такую контактную группу, где мы теперь регулярно имеем возможность встречаться, доводить нашу информацию, а также создана рабочая группа с Европарламентом. То есть у нас появилось некое системное взаимодействие. Я могу сказать, что вот в 12-м пакете санкций было несколько предложений, не очень хороших для российских граждан, которые нам удалось убрать, да, то есть там вплоть до того, что, значит, было предложение закрывать счета у тех россиян, у кого нету ПМЖ и рабочей визы. То есть мы добавили там ВНЖ и все остальное. Плюс была у них поправка, об этом Bloomberg писала. Значит, любое юрлицо, зарегистрированное в Европе, если имело в своих учредителях, имеет граждан России, не может выводить деньги за пределы Европейского Союза без специального разрешения там санкционной комиссии. И вот это тоже удалось убрать. Вот, то есть уже какое-то небольшое влияние появилось. Мы будем дальше работать, взаимодействовать с ними, потому что, конечно, многие санкции надо корректировать.
Но в то же время вспоминается история, когда и имена, фамилии Гуриева и Алексашенко появились в документах, которые одобряют санкции в отношении россиян, как ужесточение паспортным, да, как ужесточение проезда автомобилей и так далее. То есть понятно, что были объяснения, что это было коллективное такое мнение, и ничего нельзя было в этой ситуации сделать, но все равно хочется понять, насколько мнение российских экспертов, оно, во-первых, влиятельно, и его вообще слышат.
Как раз и Гуриев, и Алексашенко были среди подписантов вместе с нами по поводу автомобилей и прочее-прочее, что мы как раз предлагали отменить все эти санкции. Там дело в том, что они вошли когда-то в рабочую группу Ермака, Макфола и так далее. То есть они просто в этой рабочей группе. Но там основную работу делают в основном украинские эксперты. Да, как раз и Гуриев, и Алексашенко, это я просто был свидетелем с Гуриевым, мы вместе как раз говорили о том, что санкции надо корректировать, мы встречались и в администрации Макрона, встречались с руководством ПАСЕ. Ну, поэтому такой скандал какой-то получился на ровном месте. Потому что я лично знаю позицию каждого, да, она у нас общая, эта позиция, и письма мы подписываем от антивоенного комитета все вместе, там и Гуриев, и Алексашенко, Ходорковский и все-все-все остальные.
Друзья, я напоминаю, что наш YouTube-канал «Ищем выход» существует только на ваши пожертвования, поэтому, чтобы дальше выходили особые мнения, чтобы выходили авторские программы и Дмитрия Губина, и Сергея Цепляева, и Дмитрия Травина, пожалуйста, задонатьте нам. Способы поддержки в описании к этому стриму, к этому видео. Перечислить деньги даже можно на обычную российскую банковскую карту. И напоминаю, что лайк, поставленный прямо сейчас, он увеличивает количество зрителей, которым выдается наш стрим, наше видео в рекомендациях. Зрителей станет больше от вашего поставленного лайка прямо сейчас. И все-таки еще немного на этой теме потопчемся. Владимир Путин сейчас в ситуации, в войне в Украине. Он имеет преимущество, ну, так вот, на общий взгляд, да, когда, ну, как я уже перечислял, что есть сомнения в победе Украины, что Россия, несмотря на все санкции, экономика России, она выдержала эти экономические санкции. Вот, не кажется ли, что Владимир Путин сейчас, превосходит Владимира Зеленского?
Я бы по-другому сформулировал. Во-первых, просто мир изменился настолько, что санкционная политика неэффективна, когда у тебя страны глобального юга, это уже 16% мировой экономики. Там, да, и Китай и так далее. То есть ты не можешь в одностороннем порядке, да, ну, скажем так, какой-то нанести ущерб российской экономике, если ты не договоришься с Китаем, там, и с другими странами. Это невозможно. Санкции будут обходиться. Более того, Когда ты принимаешь решение в пылу эмоций, то ты, наоборот, вместо того, чтобы нанести ущерб оппоненту, ты наносишь ущерб себе. Вот я, пользуясь случаем, просто порекламирую наш доклад, который мы сделали с Иноземцевым, с Демьяном Кудрявцем, Богушем и многими другими экспертами. Значит, на 100 страниц большой доклад об эффективности санкций. Но я могу так сказать, что мало того, что Путин продает нефть по высоким ценам, так Европа закупает нефтепродукты в Индии, которые делаются из российской нефти. То есть, грубо говоря, все равно эта нефть попадает. То есть заместить российскую нефть 6 миллионов баррелей в сутки невозможно. Поэтому если ты перестал покупать у России, это значит, ты покупаешь у саудитов, а, соответственно, те, которые у саудитов покупают, покупают, начинают у тебя. В общем-то, просто поменялись, грубо говоря, клиентами производителей нефти. Да? И, соответственно, Европа, это посчитал там Владислав Иноземцев и многие экономисты, переплатила сотни миллиардов долларов. Он 260 миллиардов долларов вот за время войны переплатила за нефть. То есть, грубо говоря, когда Иноземцев предлагал еще в самом начале войны, не надо так делать, не надо устанавливать никакие нефтяные вот эти ценовые потолки, они работать не будут, вы просто поможете Китаю и Индии покупать дешевую нефть, создаете для них преимущество. Сами будете переплачивать, вот, а в то время, когда можно было бы, наоборот, покупать больше российской нефти, можно было ввести, как предлагал Иноземцев, налог солидарности, чтобы с каждого барреля, да, шли деньги в Украину. Во-первых, тогда бы никаких преимуществ у Китая с Индией не было бы. Европа бы получила бы дополнительные деньги, которые бы она могла тратить на Украину. Сейчас бы никто бы не спорил, где взять 60 там, миллиардов, там, 40 миллиардов, 50 миллиардов долларов. Это все бы поступало, так сказать, в виде налога солидарности. Но тогда никто не послушал. Тогда были все уверены, что за 3 месяца российская экономика развалится, никто не слушал ни Иноземцева, ни Мовчана, ни многих других экономистов.
Дмитрий, а для уточнения, то есть имеется в виду, что продолжать торговлю с Россией нефтью напрямую, но с учетом этого налога?
Конечно, да. И это привело бы к чему? Цены бы снизились. Потому что когда ты меняешь рынок, появляется на рынке турбулентность. В итоге цены, ну, был временный дефицит нефти из-за того, что Россия вот этот серый флот создавал. Когда появляется дефицит нефти на рынке, то это сразу приводит к повышению цен. В итоге Путин продает нефть по более дорогим ценам. Он получил все те же деньги, отбил. Вот. А значит, Европа все то же самое получает, просто намного дороже. Денег теперь на Украину нет. Вот поэтому все эти проблемы вылезли. Если бы с самого начала мы все скупали и ввели бы налог солидарности, то Европа бы не переплатила, не создала бы конкурентных преимуществ для Индии и для Китая и имела бы деньги на поддержку Украины. Но это как бы логично было. Просто политически тогда было невозможно так сделать. Потому что все требовали, надо закрыть, надо там. И то же самое берем, значит, вот эти все меры по закрытию границ. К чему это все привело? Что подавляющее, ну не подавляющее, окей. Миллион человек уехало, а треть как минимум вернулась. Более того, многие люди не могут сейчас уехать, получить визу, открыть счета. В итоге у Путина нет проблем нанять инженеров, нанять айтишников. У него нет проблем, с кадрами, которые работают сегодня на систему военно-промышленного комплекса. Давно предлагали, откройте, наоборот, границы. Даже финансируйте программы релокации российских специалистов, тогда у Путина не будет ни денег, ни кадров для ведения войны. Но нет, эмоции, всем закроем, запретим русским на российских номерах выезжать в Европу. Ну и к чему это все привело? Привело к тому, что 200 человек примерно, да, может быть 300 человек, пострадали. Кто в основном пострадал? Вот вам рассказываю кейс. Значит, женщина приехала в Болгарию, получила ВНЖ, а номера не успела еще оформить. А мама у нее в Сербии заболела. Она на машине с русскими номерами из Болгарии поехала в Сербию. Вот. В этот момент, когда она была в Сербии, Болгария запретила въезд на автомобилях с российскими номерами. И все, человек не может вернуться. В Сербии ВНЖ нет, в Сербии она не может оформить эти номера. Вот таких, ну, штук 200 историй. Что Путину навредили? Да Путину пофигу. Более того, пропаганда российская, она еще использует такие меры, да, для доказательства того, что Запад против всех россиян. То есть
Мне
Путину
кажется,
поздно.
все равно цинична все-таки позиция, когда страны Запада будут торговать, продолжать торговать с Россией, покупать нефть у России, когда идет война. То есть, с одной стороны, давайте даем оружие Украине, а с другой стороны, будем покупать у противника Украины нефть.
Ну, я вам говорю, как это, если вы хотите нанести ущерб России, российской Путину конкретно,
Вот таким парадоксальным образом
то
можно
должны
видеть.
быть меры на рынке, которые приводят к снижению цен на нефть, а не к повышению цен на нефть. Путин все равно эту нефть продаст. Какая разница, куда? Ее нельзя заместить. То есть, грубо говоря, ну, в самый кризис, если мы берем историю за 100 лет, саудиты могли заместить 2 миллиона баррелей в день. Это было там как раз, по-моему, в 80-х. Ну, сейчас надо посмотреть, я не помню, в каких годах. Может быть, конец 70-х, начало 80-х. 2 миллиона. И то это сговор должен быть всего рынка. Да? То есть они все должны договориться между собой против России, что вот они дополнительно производят там 2 миллиона баррелей в день, а вы у России типа не покупаете. Ну, такого сговора быть не может, потому что как только все начинают дополнительную нефть сбрасывать, просто цены идут вниз. Да, и им самим же это невыгодно. Я просто говорю, как это устроено. А если бы покупали у России нефть, она бы стоила дешевле, Путин бы получил меньше, а у Европы были бы деньги с этой же нефтью для того, чтобы помогать Украине. Ну, здесь экономически это идеальная схема. Политически это сложно продаваемая схема. Поэтому у нас проблема в том, что некоторые меры, которые бы могли быть эффективными, они не популярны. Да, я согласен. Вы даже сами задаете вопрос, как бы это выглядело. Да, это бы политически тогда выглядело, да и сейчас, может быть, это выглядит странным. Но экономически надо считать. Здесь война идет, люди гибнут. Денег нету сейчас финансировать Украину. Вот экономисты предлагали с самого начала схему. Поговорите с иноземцем, он вам много чего расскажет. Или, например, берем санкции, да, всех богатых под санкциями. А почему? Никаких объяснений, никаких критериев. Причем, например, под санкции попадают люди, которые когда-то, да, ходили к Путину. Ну, причем, окей, если вы тех бизнесменов, которые когда-то ходили к Путину, если вы решили, что они все должны быть под санкциями, ну, тогда под санкциями должны быть и западные бизнесмены, которые также ходили к Путину. То есть правила должны быть для всех, да, rule of law, да, верховенство права. Либо вы создаете единые правила для всех и четкие критерии, либо тогда получается, почему-то вы своих бизнесменов, которые продолжают западные работать с Россией, да, которые там продают через там Китай и другие страны все, что можно, все санкционные товары, все же это идет. Понятно, куда это идет. Понятно, что банки, западные банки проводят операции. Ну, то есть, если, например, фирма в Казахстане покупает, не знаю, чипы в Европе, понятно, что она платит за чипы через банковские транзакции, через западные. В каждом банке есть отдел compliance, который может проверить, что это за сделка, куда идет товар, не является ли это обходом санкций. Да, но вместо этого compliance занимается тем, что проверяет у Дмитрия Гудкова, где он 200 евро взял, чтобы положить себе на счет. И мы ему говорим, ну вы возьмите один банк и введите санкции против своего банка, который позволяет обходить же ваши же санкции. И тогда будут проблемы с обходом санкций. Тогда банки будут проверять сделки, тогда банки будут запрашивать информацию, запрашивать документацию. А что это вы вдруг в какой-нибудь Казахстан направляете чипы? Или почему вдруг Казахстан начал покупать какой-то товар в 5 раз больше, чем до этого? Куда это он девает этот товар? Ну-ка объясните, покажите. И если выясняется, что Казахстан потом это все, какая-то компания из Казахстана передает этот товар в Россию, то значит это деятельность, которая позволяет обходить санкции. Значит, тогда такие банки должны под санкции попадать. Это серьезная тема, да? Вот. Или, например, Путин выдавливает автоконцерны, по-моему, там Volkswagen, да, еще что-то. И вдруг на этих заводах китайцы делают автомобили, собирают. А почему у вас нет санкций против этих китайских компаний, которые производят на краденных заводах автомобили? У вас же китайцы же на рынке в Европе есть. Почему вы против них не вводите санкции? Тем более они работают на заводах, которые конфисковывают у ваших же бизнесменов. В общем, вопросов очень много. Это все изложено в нашем докладе. Вот. И мне кажется, сейчас просто пришло время внимательно слушать экономистов и экспертов. И да, наверное, какие-то непопулярные решения нужны. Но они зато будут бить по режиму, а не по людям.
Из всего, что вы говорите, мне кажется, что в условиях глобальной экономики, глобализации всего мира санкции вообще не могут действовать. Очень сложно просчитать эти механизмы, которые будут работать и действительно ударять в то место и быть эффективными в том месте, где это необходимо.
Я бы так сказал, что санкции, в принципе, они не могут обрушить экономику России. Никакие санкции. Но если мы говорим о том, как мы можем нанести ущерб путинскому режиму, то нужно делать все для того, чтобы из России был бы массовый отток капитала. А для этого как раз санкциями не надо никого пугать. Наоборот, надо сказать, вот ты войну финансировал, ты войну поддерживал, ты под санкциями. Если ты не поддерживал, welcome к нам, выводи все деньги, вот тебе еще 5 банков, которые будут открывать вам счета, чтобы выводить деньги. Вот для граждан, которые продают квартиры, автомобили, неважно, вот вам возможность выводить деньги официально. И второе – это отток кадров. Программа релокации, сделать все, чтобы как можно больше специалистов сейчас уехали, чтобы у Путина не было как бы людей в оборонке. Вот и все. Два момента. На это можно влиять.
Сейчас будет небольшая пауза, во время которой, друзья, прошу вас задонатить нашему YouTube-каналу «Ищем выход», потому что он существует только на ваши пожертвования. Можно перечислить деньги даже на обычную российскую банковскую карту. Если вы не имеете возможности нас поддержать рублем, то, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, этой трансляции, и тогда зрителей станет больше. Мы вернемся через пару минут.
Здравствуйте. Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, что, как всегда, по традиции «Эхо», мы совершенно не собираемся уходить на зимние каникулы и в Новый год готовим для вас специальные сюрпризы и продолжение нашего эфира. Но, как всегда, очень часто я обращаюсь к вам с просьбой, нам бы хотелось все-таки знать, кого из гостей наших постоянных или кто у нас еще ни разу не был, вы хотели бы увидеть, услышать на первой неделе января. Пишите свои предложения, и мы постараемся с ними договориться, потому что все-таки это важно делать проект не с одной стороны, а вместе с вами. Мы всегда стараемся слышать ваши предложения. И, конечно же, я снова благодарю всех тех, кто нас поддерживает. Это очень важно, потому что, еще раз, я читаю ваши сообщения и вижу, когда кто-то пишет, что мы присылаем вам слишком мало. Нет, для нас это достаточно, потому что вы сами ведь решаете, как, на какую сумму и каким образом нас поддержать. Напоминаю, что это можно сделать и простым лайком, и просто комментарием под этим видео, и, конечно же, с помощью вашего пожертвования. Как это можно сделать, сказано, по-моему, везде у нас. Мы продолжаем нашу работу, и, конечно же, исключительно благодаря вам и для вас. Спасибо, что вы нам помогаете. И наша коронная фраза про утреннюю газету. Спасибо, что покупаете эту утреннюю газету. Всего доброго и удачи.
Возвращаемся в «Особое мнение». Сегодня здесь с «Особым мнением» политик Дмитрий Гудков. Дмитрий, хочу поговорить о том, что происходит в России. В России выборы. Я не знаю, нужно ли закавычивать это слово. Но, тем не менее, есть кандидаты. А есть ли выборы, это уже большой вопрос. По поводу Дунцовой хочу вас спросить, на ваш взгляд, что это за темная лошадка, которая была скрыта до последнего момента, вот так вот неожиданно появилась буквально за месяц и стала фаворитом у оппозиционных избирателей. Да, и вообще был ли какой-то шанс на ее регистрацию? Может быть, даже шанс остается сейчас, потому что Екатерина Дунцова говорит, что она будет обращаться в Верховный суд. Вот, на ваш взгляд, путинская система, она может допустить чужака, который пользуется, ну, более или менее какой-то популярностью?
Однозначно нет. Ну, я был уверен с самого начала, что ей даже подписи не дадут собирать, потому что я лично не знаком с ней. Хотя говорят, что я где-то с ней пересекался на каких-то форумах. Но я знаю очень многих людей, которые были в штабе. Это там Петя Карманов и многие другие люди, которые работали со мной, работали с разными оппозиционными кандидатами в разных оппозиционных кампаниях. Вот, это люди вполне себе независимые. Я как бы там даже где-то болел за них, но понимал, что все равно не зарегистрирует. Вот. А кейса Тихановской быть не может у нас. Просто не может. Потому что власть уже, ну, видела, как это все работает в Беларуси, поэтому у нас будут совершенно душные выборы. Только выборы, это они называют выборами. Я это называю специальная выборная операция СВО-2. Вот. Где, конечно, Путин себе нарисует сколько надо. Никакой борьбы они допустить не могут. Тем более молодая, симпатичная женщина на фоне старых, дело даже не в возрасте, да, ну просто уже вот этих динозавров старых, как ментально старых уже, ну, да.
Да, совершенно другим мышлением из прошлого вот века.
Да, сразу извиняюсь, чтобы мне, может быть, не так поняли, здесь дело не в возрасте даже, дело в том, что они уже очень давно, они ментально старые, и понятно, что любой кандидат, который от них отличается, да, и который от них хоть как-то независим, ну, сразу притянет к себе серьезный интерес, да. И вот то, что Дунцова так быстро заработала политический капитал, это как раз на самом деле говорит, что Россия-то устала от Путина. От Путина, от путинизма, да, от вот этих вот псевдовыборов, и они хотят любого глотка свежего воздуха. Хотя там понятно, что Дунцова никто ее не знал, да, вот она появилась только в ходе этой кампании, но многие настолько надеялись ну, на какую-то альтернативу. Я это понимаю, я просто за этим наблюдал, вот, я симпатизировал штабу, ребятам в штабе, я не знаю, что будет дальше с Дунцовой, но, по крайней мере, мне кажется, что вот ее такой взлет говорит о в принципе, готовности страны к переменам.
Ну, смотрите, есть еще Борис Надеждин, который точно так же, как и Дунцова, выступает против войны и не боится об этом говорить. Почему шансы Надеждина минимальны? Почему Надеждин не смог стать таким политиком, который выражает надежду избирателей?
Я думаю, что дело в возрасте, дело в том, что она новое лицо.
Угу.
Запрос на новое лицо, запрос на что-то свежее, запрос на какую-то другую стилистику. Вот он очень сильный.
А насколько...
Я думаю, что и Надежды не зарегистрируют. Потому что, мне кажется, Кремль не может допустить даже мягкой какой-то антивоенной позиции. Я думаю, Путина,
Екатерина
Харитонова, да. Господи, как его, ЛДПР.
Слуцкий,
да. И вот этот вот Витя, даже фамилию не могу никак запомнить от новых людей.
Да, потому что не очень выразительные кандидаты, Дованков от новых людей.
Вот у нас будет 4 кандидата, где Путину нарисуют 85% или там, не знаю, 146%, неважно. Муха не пролетит, поэтому, мне кажется, и Надеждина тоже мы не увидим в избирательном бюллетене. Ну, я как бы к этим выборам изначально отношусь как к нелегитимным, их надо использовать, надо как-то участвовать. Даже если ты бойкотчик, активно бойкотируй, выходи, рви бюллетень. Вот. Но надо просто понимать, что в России власть не сменится никогда на выборах. Мы можем повлиять на то, что будет после них.
А все-таки, например, если бы допустили оппозиционных кандидатов, вот всех там, Надеждин, пока о судьбе непонятно, будет ли он допущен, вот, Донцова, там, этот, Дованков, Стрелков, Петров, Сидоров и так далее, может быть, тогда вот этот оппозиционный электорат, он был бы размыт? И там не выше 1% бы каждый из них получил, ну и все. И Путин получил бы свои проценты, которые мы бы написали, которые он придумал, или не знаю, что еще. Но, тем не менее, на Путина-то бы это никак не повлияло.
Нет, повлияло. Это не 18-й год, не 12-й, там не 8-й. Ну, тогда был Медведев, ладно. А 12-й, 18-й. Идет война, да, гибнут люди. Путин всем надоел. Да, социология показывает, что 70% все равно хотят, чтобы эта война закончилась. А Путина хотят меньше половины видеть. И если было бы много всяких разных кандидатов, то, в принципе, даже если бы они и поделили между собой голоса, то Путин мог бы не набрать половины в первом туре, ему пришлось бы массово все фальсифицировать. А массовая фальсификация скрыть невозможно. То есть ему же нужно чисто, да, ему нужно привести своих бюджетников, там, условно говоря, тех, чьи голоса они контролируют. Вот, при какой-то не самой высокой явке получить вот эти проценты без рисовки. Потому что если будет массовая фальсификация, то это удар по легитимности. Путину же важно, чтобы это все прошло так, чтобы он подтвердил именно легитимность. Что легитимность – это то, чтобы в его победу поверили. Вот, например, Лукашенко...
Не 79%, а больше 80%.
Важны,
ну, условно.
Проценты, да? Лукашенко себе тоже нарисовал процент. Но просто лукашенковская легитимность Лукашенко на нуле находится. То есть все прекрасно понимают, что там победила Тихановская, а он просто украл победу. Просто в Беларуси не было раскола элит. Лукашенко поддержал Путина, дает денег. Поэтому за счет штыков удалось удержать власть. В случае с Путиным все будет совершенно иначе. Поэтому они рисковать не готовы.
На ваш взгляд, почему у Дунцовой не получилось сотрудничество с Яблоком? И те, и другие выступают против войны. А Явлинский сказал, что даже не знает этого кандидата. И не допускает даже возможности, что, может быть, партия соберется и поддержит Дунцову. Почему, ну, когда появляется яркий политический
представитель? Не у нее проблема. Не у нее проблема. Она готова, я так понимаю. Яблоко не готово. Но я, насколько знаю, Яблоко и не собиралась в этих выборах участвовать.
Поэтому, ну, Явлинский сказал, что если знаю, соберут за него 10 миллионов,
понятно,
да, тогда он пойдет.
Это лучше у Яблока спрашивать, почему они не захотели поддержать. Но я так понимаю, что они в целом считают вредным участие в этих псевдовыборах. Может быть, даже и сейчас к лучшему.
А может ли Екатерина Дунцова стать лидером такой позиции? Вот говорить о том, что Тихановской ей не суждено стать, но тем не менее, если она, например, уедет из России, и вот это свежее лицо может ли стать отражением каких-то надежд россиян, которые остаются в России, оппозиционно настроенные надежды на тех, кто уехал в другие страны?
Я хочу так сказать. Она заработала некий политический капитал. Значит, он может сгореть через какое-то время. Вот, но я понимаю, что дальше от нее зависит, как она распорядится этим капиталом. Я бы не хотел бы загадывать, да. Я помню еще и Яровую, и Мизулину со совсем другими. Да? И дальше все зависит от Дунцова. И я надеюсь, что она не повторит путь Мизулины и Яровой, которые когда-то были вполне либеральными такими. Да, политиками. И Яровая была и в проектах Ходорковского, они были в Яблоке, вот, а потом переметнулись. Поэтому прогнозов давать не буду. Штаб у нее хороший был, люди там были достойны, А ее я знаю совсем мало, поэтому я не могу давать каких-либо прогнозов.
Просто в условиях, когда российская оппозиция в эмиграции не может объединиться, может ли Дунцова каким-то образом содействовать этому процессу объединению российской оппозиции?
А кто не может объединиться? Вот это просто я слышу от всех журналистов, российская оппозиция не может объединиться.
Ну, все
Российская
по
оппозиция
разным комнатам
не
сидят, все
Нет,
друг
так,
друга
не так.
в Твиттере критикуют Кац, Навального, Навальный, сторонники Навального, Ходорковского, ну и так далее. Это просто идет по кругу. Каспаров всех критикует.
Значит, я могу вам сказать, что создана коалиция, где не только антивоенный комитет, все, кого вы назвали, все там. Более того, 130 антивоенных организаций, нет
Кроме
единственной
сторонников Навального, насколько я
нет
понимаю, если вы
одной.
имеете в виду Берлинскую декларацию.
Нет только одной организации, ФБК, хотя Free Russia Foundation, где там Владимир Милов, да, в этом принимает участие. И Люба Соболь, она член антивоенного комитета. Поэтому нет только одной организации. И мне кажется, если мы говорим про объединение, надо четко говорить, что не оппозиция не может объединиться, мы можем объединиться и объединились. Да? А вот адресовать это тем, кто не участвует. Потому что,
Сторонникам Навального, почему они
да,
не могут
сторонники.
объединиться?
Сторонники как раз, насколько я понимаю, хотели бы этого объединения. Поэтому надо адресовать, ну, чтобы честно было. А то почему-то я отвечаю за тех, кто не объединяется. Я со всеми объединился. Я был на всех объединительных форумах. Я участвую в работе коллективной, коллегиальной работе с ПАСЭ, с Европарламентом. Со всеми. Поэтому здесь надо четко как бы говорить, кто не объединяется. А то иначе получается, что как будто бы все не могут. Даже Кац, тот приезжал к нам в Берлин, и весь этот процесс он поддерживал. Поэтому мы, может быть, там где-то друг с другом конфликтуем, но мы делаем общие дела сейчас. И я очень надеюсь, что фонд борьбы с коррупцией к этому присоединится. Я с ними тоже на связи, у меня с ними личные хорошие отношения, я ни с кем не ругаюсь. Вот, но на самом деле очень много совместных проектов, которые мы делаем. Мы, например, отбили вот эти нехорошие санкции сейчас в 12-м пакете. Мы действовали все вместе. Вот я могу сказать, кто был на встрече с ПАСЭ. Ходорковский был, Наташа Арно, Касьянов приезжал там, Геннадий Гудков, я. Были журналисты, были представители там Каспарова, Иван Тютрин, я имею в виду форума «Свободная Россия». Мы все вместе пришли, мы все вместе единым фронтом там выступали. Именно поэтому нам удалось кое-как ситуацию спасти. То же самое в рабочей группе. Мы регулярно принимаем участие все вместе. Нет представителей ФБК только. Но, тем не менее, я с ними не конфликтую, я надеюсь, что они присоединятся. Вот. Я не знаю, что
Розет,
такое.
а почему они
Если
манкируют
Дунцова
эти
захочет в чем-то
собрания?
участвовать, то, наверное, мы будем рады этому. Вот. Единственное, если она захочет участвовать в чем-то в России, я понимаю, что там такой возможности никто не предоставит. Будут уголовные дела, будут преследования и прочее, прочее. Просто, ну, в России сейчас политика невозможна. Ты либо в тюрьме, либо тебя выдавливают. У
На
нас
ваш
уже
взгляд,
по три
почему
уголовных
сторонники
дела.
Навального игнорируют вот эти собрания Объединенной Российской Оппозиции, отказываются подписать ту же Берлинскую декларацию?
Ну, мне кажется, правильно у них спрашивать. Я предполагаю, что поскольку даже Навального сейчас никто не может найти, да, он же принимал всегда такие решения. Видим, с ним сейчас нету связи. Только он может принять такое решение. Это
Но это
подчеркиваю.
давно уже
Это
было. Навальный тогда еще находился на связи.
мое предположение. Но все комментарии пусть они дают. Но вы у них спросите, почему. Я не знаю, почему.
Окей. А на ваш взгляд, почему сейчас они не могут найти Навального? У них наверняка есть источники в разных структурах, но почему сейчас эти источники молчат? Что может происходить с Навальным такое, когда информация о нем полностью закрыта?
Я надеюсь, что ничего страшного. Ну, в смысле, понятно, что он находится в пыточных условиях. Надеюсь, ничего хуже с ним не произошло. Я думаю, что до выборов они попытаются сделать все, чтобы о нем никакой информации не было, чтобы он не мог, так сказать, выступать из-за решетки, да, и как-то там путать им карты. Это может быть длинный этап, это может быть там, не знаю, может быть, он где-то в больнице находится, да, потом его по этапам будут долго вести куда-то. Самое главное, чтобы у него связи со штабом не было. Поскольку они объявили же тоже кампанию голосовать за любого, кроме Путина. Вот. И я думаю, что в Кремле решили, ну, максимально создать препятствие для того, чтобы там Навальный вообще не имел возможности хоть как-то выступать. Не передавать информацию там через адвокатов. Ну, думаю, что-то такое с ним происходит.
А не создает ли это предпосылки для того, чтобы люди выразили свое недовольство, для уличных акций протеста и так далее, для выражения своего возмущения? Вот, может быть, наоборот, это спровоцирует некий протест в России?
Посмотрим, но просто сейчас протестом даже готовить некому эти протесты. Потому что, чтобы людей выводить, да, нужно, во-первых, определить, куда, во сколько, какое время и как ты будешь оповещать всех. Но любая публикация, она грозит, так сказать, тюремным сроком. Распространение таких публикаций – это уже участие в экстремистской деятельности. То есть сейчас все возможности для протеста закрыты в России. Поэтому я не думаю, что это как-то приведет к протестам, но это, безусловно, скажем так, усилит, наверное, недовольство в России. И когда окно возможности откроется, тогда все это недовольство выльется на улице.
Во время нашего стрима поступило сообщение о том, что телеведущий, пропагандист Антон Красовский попал в больницу. В начале недели резко скрутило живот, начал тошнить, потом потерял сознание. Написал Красовский в своем телеграм-канале. Украинские издания со ссылкой на источник в Главном управлении разведки и Минобороны Украины сообщают, что российского пропагандиста отравили. Собеседник журналистов военной разведки утверждает, что состояние Красовского продолжает ухудшаться, и, вероятно, последние сообщения в сети он писал уже не сам. А может ли вы как-то прокомментировать этот сюжет? Возможно, что украинские спецслужбы начали применять вот такую тактику борьбы с пропагандистами, борьбы с теми, кто поддерживает войну, теперь не взрывчатого, теперь отравляющего вещества.
Я такие вещи всегда очень аккуратно комментирую, потому что слухов очень много, да, и пропаганды с разных сторон тоже очень много. Вот, я бы, конечно, дождался бы, да, подтверждения хоть каких-то фактов, но Красовский делал заявления такие, за которые наверняка он попал в определенные списки комбатантов, я так предполагаю. Вот, вообще то, что с Красовским произошло за последние сколько там, 10-12 лет, это как бы чудовищно просто. Тут те заявления, с которыми он выступал. Да, я же Красовского еще помню там в конце нулевых, в начале десятых. Он был, в принципе, талантливым журналистом. У меня с ним было очень много знакомых. Он даже пытался как-то с нами дружить. Вот. А потом продал душу дьяволу. Да, и, в общем-то, теперь пожинает все эти плоды.
То есть тупо деньги.
Конечно.
Еще про жен мобилизованных хотел задать вопрос. Это оппозиционный электорат, на ваш взгляд? Это те люди, которые вот против Путина, против войны? Я смотрел несколько
Я
видео.
прослушал, про кого вы сказали в самом
Жены
начале? А,
мобилизованных.
жены
Жены
были.
мобилизованных, да, которые сейчас пытаются активно выступать, какие-то акции протеста проводят. Но, тем не менее, послушав их в нескольких интервью, у меня создается ощущение, что это вовсе не протестный электорат. И даже если они против Путина, да, то они так не резко против войны, я так аккуратно скажу, потому что в их словах не звучат требования прекратить немедленно войну. И на последней своей акции, когда, ну, они просто пришли в Александровский сад, к Кремлю и возложили цветы к могиле неизвестного солдата. И у одной из жен на куртке сзади была надпись с использованием символики ВЭТ и ЗЭТ. И у меня возникают сомнения, а насколько вообще эти люди против войны?
У меня два тезиса. Тезис номер один, конечно, это никакой не политический протест. Это такой бунт на колени. Верните наших мужей и вместо них отправьте каких-то других. Вот. Поэтому этот протест Путину ничем сейчас не угрожает. Это первый тезис, вот, который важно понимать. И тезис номер два. Это явление тоже не нужно недооценивать. Почему? Потому что в каждом обществе, да, есть, каждое общество развивается по определенной траектории. Да? То есть вот гражданское общество, оно формируется поэтапно. Вот, то есть там невозможно перепрыгнуть через 2-3 ступени. Ты все равно должен шагать по этой лесенке. И пока это бунт на коленях, потом это будет более какой-то идеологический протест. Ну, через несколько ступеней. Потому что пока они требуют возвращения мужей, пока они надеются на суды, пока они надеются, что какой-нибудь телеканал покажет, или там добрый царь услышит, вот, пройдет время, они поймут, что ничего не работает, никаких институтов нет. Они столкнутся с беспределом там, полицейским, судебным и прочим-прочим. И в какой-то момент они будут на эти вещи смотреть совершенно по-другому. Возможно, многие из них и станут вот этим ядром протеста, ну, чуть позже. То есть я бы недооценивал. Да, это все в любом случае движение в сторону некого гражданского протеста, ну, на другом этапе просто.
А почему это осознание очень медленно происходит, когда повышаются цены в магазинах и уже покупает меньше в магазинах продуктов человек, и когда беспилотники атакуют, в том числе Москву? Почему не приходит быстрое ощущение, что вот что-то не то происходит, и как-то задуматься нужно над тем, а все ли правильно моя сторона делает?
Во-первых, мы можем взять любое общество, и доля людей, которые интересуются политикой, там, и как бы много чего читают, и многим чем интересуются, будет всегда маленькой. Там 5-10% самых активных. Но другое дело, когда в западных развитых странах, даже если ты не очень сильно интересуешься, то, по крайней мере, у тебя такое информационное пространство, где разные точки зрения звучат, да, где много разных разговоров, где много разных новостей. И люди потихонечку политизируются, да, в какой-то степени. Вот. А здесь болото. Здесь мало того, что люди сами не интересуются, так еще все, что они видят по телевизору, это прямая пропаганда. Они не слышат другие точки зрения, да, и у них нет навыков почитать что-нибудь там где-то в интернете. Даже если они заходят в интернет, они теряются, потому что там слишком много фейков всяких разных. Ну, то есть человек неподготовленный не поймет, где нужно узнавать новости, да, где, как проверять факты или еще что-то. Поэтому в странах, где есть институты, где есть независимые СМИ, где есть политическая конкуренция, там политизация просто идет быстрее. В странах авторитарных, в условиях диктатуры, политизация вообще никуда не идет, да, потому что власть в этом совершенно не заинтересована. Поэтому здесь это не то, чтобы вина людей, обычно всегда людей обвиняют. Это как нас учили Аджимоглу и Робинсон, два американских ученых, да, которые написали бестселлер «Why Nations Fail». Потом у них еще, ну, почему одни страны богатые, другие бедные. Знаменитая книжка. Вот. У них еще вторая вышла под «Узкий коридор». Так вот, они как раз и говорят, что все дело в институтах. Да? То есть, если есть инклюзивные институты, то есть демократия. Да? Нет институтов — нету демократии. Вот Северная и Южная Корея, пожалуйста, один и тот же народ, живут по-разному, в зависимости от того, что в одной стране есть институты, в другой нет. Еще у них там пример — город Ногалес на границе Мексики и США. Одни и те же люди, или могу вам привести Никосия, пожалуйста, Южно-Северный Кипр. со стороны Южного Кипра, Европейского Кипра, там все более-менее чисто, хорошо, да, со стороны Северного Кипра, Турецкого, там, ну, как-то там, ну, сильно отличается, мягко говоря. Вот, поэтому здесь не нужно как бы там людей винить, а вот, к сожалению, нам с институтами не повезло.
У нас остается буквально 2 минуты. За это время еще хотел бы, чтобы вы ответили на вопрос по поводу статьи в «Нью-Йорк Таймс» об убийстве Пригожина. Как пишет это издание, Патрушев организовал убийство Пригожина, заказал его, что под самолет была заложена бомба на том самолете, на котором улетал Пригожин. А вообще я заметил очень странную такую особенность, что о Пригожине практически все забыли. И как будто это все уже происходило в прошлой жизни. Хотя Пригожин был очень важным таким человеком на политическом поле, который даже назывался возможным кандидатом в президенты России. Судьба Пригожина была уже предрешена. Просил он патроны, не просил, как он обращался к руководству Минобороны, к Генштабу.
Когда он организовал мятеж и когда он
остановил... Ну, еще до того, как себя вел Пригожин, как он себя позиционировал.
Нет, он, ну, тогда он мог потерять только госзаказы. А вот именно проблемы как бы с жизнью, да, потерять жизнь он мог только после того, как он начал этот мятеж. Это был, он уже был обречен. Либо он должен был идти до конца... Вот. Либо он должен был понимать, что это закончится вот именно таким образом. Ну, скажем так, значит, по поводу статьи. Фактов маловато, да, каких-то доказательств. Но похоже на правду, потому что подобные вещи, они без Патрушева не происходят в России. Совершенно очевидно, что он такие вещи контролирует. Я уверен, что с Путиным это было все согласовано.
Ну, Патрушев там показан ключевой такой фигурой, в отличие от Владимира Путина, который соглашался с Патрушевым, что да, Пригожина надо устранить.
Я думаю, что это просто непонимание всех процессов, которые происходят в России у журналистов, потому что Путин не дает иногда четких указаний, у него такая стилистика. Он может кивнуть или он может сказать, ну действуйте по закону. Да, то есть и у некоторых создается ощущение, что есть какой-то там демиург рядом в виде Патрушева, который кукловодит. Нет, это не так.
Это прямо из фильмов про мафию такую, как «Крестный отец» говорит, что
да.
Поступайте по правилам, а уж понятно, на что он намекает.
Правила вы знаете, вы должны угадать. Ну, по крайней мере, мне многие так говорили про Путина, что иногда... Там не нужно ждать от него прямых указаний. Кто не понимает этого, ну, вылетает с работы. Да? Кто понимает, тот начинает действовать уже в соответствии с пониманием того, как это все устроено. Поэтому я не верю в то, что Патрушев играет самостоятельную игру. Нет, конечно. Патрушев влияет, безусловно, но он не играет самостоятельную игру. Он играет в игру Путина.
Дмитрий, спасибо. У нас закончилось время. Я благодарю и зрителей, которые нам направляли донаты, и которые ставили лайки. Это было особое мнение Дмитрия Гудкова. Спасибо.
Да, счастливо.
Счастливо.